Энциклопедия вымышленных непристойностей. От автора. Фрагменты энциклопедии вымышленных непристойностей были написаны в самом конце 2000 года, специально для антологии «Книга непристойностей», которая, по иронии судьбы, стала первым составленным мною сборником рассказов, то есть началом большого, на целое десятилетие затянувшегося проекта, который несколько лет спустя получил название «ФРАМ». Название, конечно же, рифмуется для пытливого читателя с книгой вымышленных существ Борхеса. Впрочем, никакого иного родства с текстами Борхеса у энциклопедии вымышленных непристойностей, по-моему, все-таки нет. Что касается текстов, вымышленные непристойности по-прежнему мне очень нравятся. И чем дальше, тем больше удивляют. Так и хочется спросить, что творится в голове у автора? Впрочем, ответ на этот вопрос мне прекрасно известен. Энциклопедия вымышленных непристойностей. Первое. У шнерчи, что живут в лесах на берегах реки Кромь, крайне непристойным считается упоминание родителей, особенно в беседе с чужими, посторонними людьми. Шнерчи полагают, что, заводя разговор о родителях, человек напоминает собеседнику, что когда-то тот был сгустком мерзостной слизи, обитавшим в чужих внутренностях. Родителей в данном контексте воспринимают именно как свидетелей и соучастников этого позорного периода человеческого существования. Вполне естественно, что подобное отношение к родителям не могло не отразиться на жизненном укладе племени. Младенец находится с матерью и отцом лишь до тех пор, пока не начинает говорить. Шнерчи убеждены, что именно умение разговаривать свидетельствует о способности осознавать настоящее, вспоминать прошлое и планировать будущее. Они полагают, что в тот день, когда ребенок произнес первое слово, он непременно задумается о тайне своего происхождения и, возможно, будет шокирован воспоминаниями о нечистоплотных подробностях зачатия и внутриутробного бытия. Долг любящих родителей, по мнению Шнерчи, состоит в том, чтобы как можно скорее оказаться вне поля зрения ребенка и не напоминать ему своим видом об ужасах недавнего прошлого. Поэтому младенца поспешно относят в специально отведенное для таких целей место и оставляют там, в надежде, что дежурные жрецы сиротского обряда найдут его в ближайшие же часы и, дождавшись благоприятного момента, когда молодых лун на небе будет больше, чем ущербных, передадут найденыша на воспитание той семье, на которую укажет гадание. Так оно обычно и случается, хотя местные старики помнят случаи, когда младенцы таинственным образом исчезали с сиротской поляны. Шнерчи полагают, что пропавшие дети были усыновлены лесными духами или даже бездетными богами. Наши исследователи, однако, опасаются, что несчастные малютки стали жертвами мелких хищников Паэлли, каковы обильно плодятся и сытно кормятся на берегах Кхроми. Случается, что очень близкие друзья или влюбленные в минуты величайшей откровенности признаются друг другу, что у них есть родители, и потом подолгу плачут в объятиях друг друга. Наиболее смелые и раскованные даже способны измыслить и поведать собеседнику некоторые эпизоды из совместной жизни с родителями, принимая во внимание юный возраст, в котором Шнерчи покидает отчий дом. Трудно предположить, что такие воспоминания могут иметь настоящую ценность. Исследователи отмечают, что такие беседы происходят только в темноте. Рассказывая о родителях, невозможно смотреть в глаза собеседнику, полагают Шнерчи. Тем более нельзя допустить, чтобы он видел в этот момент твое лицо. Следует добавить, что участники разговора о родителях рискуют своей репутацией. Если их сметенный шепот будет подслушан, им вряд ли когда-нибудь удастся стать уважаемыми членами общества. Прежде за такое публично побивали поленьями. Теперь же, когда нравы жителей побережья изрядно смягчились, уличенных в непристойных беседах просто не пускают за общий стол во время праздников. Им также строго запрещается участие в межсезонных оргиях и некоторых других обрядах, наполняющих жизнь шнерчи некоторым смыслом. Напоследок заметим, что родителей порой упоминают во время ссор, особенно семейных. Это расценивается как одно из самых тяжких оскорблений и нередко влечет за собой убийство, особенно в тех случаях, когда родители были упомянуты при свидетелях. Шнерчи полагают, что такой позор может быть смыт лишь кровью. Второе. Ку-круаны. Те самые, что вошли в историю мировой литературы как первооткрыватели эпистолярного жанра. Наивысшим проявлением непристойности считают публичную демонстрацию несовершенного человеческого тела. Люди с красивыми лицами и пропорциональными телами, по мнению кукруанов, могут разгуливать нагишом, ибо их внешний вид доставляет окружающим удовольствие. Прочие же, по их мнению, должны появляться в публичных местах, тщательно замаскировав изъяны своей плоти. Кукруанские плащи с капюшонами, которые на протяжении нескольких столетий то и дело возвращаются в моду на континенте, естественное следствие обычаев этого народа. Свободный покрой скрывает недостатки фигуры, капюшон позволяет спрятать лицо. С незапамятных времен у кукруанов было принято бесплатно раздавать одежду страждущим уродам. Если общество требует, чтобы некрасивые люди были одеты, оно обязано предоставить им эту возможность. Поскольку красота и уродство категории, зависящие исключительно от субъективного восприятия созерцающего, история кукруанов изобилует драматическими эпизодами зверских расправ над обнаженными, чьи совершенные пропорции пришлись не по вкусу необразованной толпе. Известно немало случаев, когда жертве удавалось ускользнуть, пока ее гонители и почитатели выясняли отношения между собой. В частности, весьма популярно предание о битве за Зорги. У этого прекрасного юноши один глаз был голубым, а другой — темно-карим. Блюстители пристойности призвали окрестных жителей закидать красавчика Зорги увесистыми плодами дерева кромикт за то, что тот не прикрыл свои разноцветные глаза вуалью. Поклонники Зорги, в свою очередь, утверждали, что разноцветные глаза делают внешность юноши необычной, но вовсе не уродуют его лицо. Дискуссия переросла в потасовку, а поскольку кукруаны и женщины-мужчины не переступают порог дома без своих знаменитых круглых ножей, потасовка превратилась в настоящую битву, которая лишь чудом не завершилась гражданской войной. Официальные летописи рассказывают, что потрясенный этим бедствием юноша Зорги выколол свои разноцветные глаза. Однако письма его современников и некоторые другие документы той эпохи свидетельствуют, что он просто покинул страну, объявив своих соплеменников «хаере-хере», что с известной натяжкой можно перевести как «клинические идиоты». На Хинтинском полуострове, где когда-то царила империя кукруанов, теперь она, как известно, превратилась в крошечное княжество, существующее исключительно благодаря снисходительности ближайших соседей. И поныне можно встретить множество памятников невинным жертвам эстетических разногласий. Пропорции их тел и черты лица, как правило, изумительно красивы. Впрочем, некоторые изваяния могут обескуражить современного созерцателя. В истории кукруанов были краткие периоды поклонения коротконогим женщинам и широкобедрым мужчинам. Одно время считалось, что совершенным может быть признан лишь очень короткий, приплюснутый нос, а всего 150 лет назад эталоном красоты были объявлены глубоко посаженные глаза. Как бы то ни было, но большинство экспертов сходятся во мнении. Именно благодаря вышеописанному представлению о непристойном, варварскому и причудливому одновременно, кукруаны изобрели эпистолярный жанр. Неуверенные, что внешность их действительно совершенна, не желая при этом прослыть уродами, кутаясь в накидки, богатые и знатные кукруаны старались как можно реже покидать свои жилища. Тоскуя без общества, они завели обычай обмениваться с друзьями пространными записками, содержание коих не имело решительно никакого отношения к текущим делам. Слуги относили письма по назначению, даже не подозревая, что держат в руках шедевры мировой литературы, коими будут зачитываться грядущие поколения. Третье. В культуре древней народности мнеке, некоторые исследователи полагают их предками современных мнекинов, Другие аргументированно возражают, ссылаясь на принадлежность языков мнеки и мнекинов к разным языковым группам. Наивысшим проявлением непристойного поведения считались разговоры о сновидениях. Сама по себе способность видеть сны тоже признавалась стыдной и непристойной. Однако, пока сновидец помалкивал, уличить его было невозможно, да и ущерба общественной нравственности он, по мнению старейшин мнеки, не причинял. Человек же, который решался поведать об увиденном сне постороннему, обычно признавался неисправимым распутником. Нечего было и надеяться, что он когда-нибудь сможет устроить свою семейную жизнь. Тех, кто регулярно пересказывал окружающим свои сны, объявляли сумасшедшими и заботливо лечили отваром листьев кустарника галеопедрол, который не только горек, но и ядовит, так что пережить интенсивный курс лечения удавалось немногим. На основании некоторых дошедших до нас документов можно предположить, что разговоры о снах были рискованным, но соблазнительным элементом изощренной любовной игры, которой в совершенстве владели продажные женщины-мнеки. В то же время супружеские, то есть связанные сколько-нибудь долгосрочными узами пары, как правило, воздерживались от бесед на эту тему. Четвертое. В легендах «Братьки» упоминается некое высокогорное селение Бджетла, жители которого в древности якобы полагали, будто обладание имуществом, по сути, не что иное, как акт прелюбодеяния с мертвым предметом. Исключение делалось лишь для вещей, изготовленных собственными руками. Их предлагалось считать чем-то вроде продолжения тела Создателя, а уж со своим собственным телом человек волен делать все, что заблагорассудится. Это правило обитатели селения Бджетла почитали священным. Поэтому жители селения с раннего детства были вынуждены самостоятельно изготавливать все предметы обихода. Такие понятия, как торговля и обмен, были для них совершенно неприемлемы. Воровство же, можно сказать, процветало, поскольку всегда найдутся темпераментные любовники, чье эротическое влечение, пусть даже и к чужим вещам, оказывается сильнее, чем страх нарушить запрет. Пойманного с чужой вещью в руках не наказывали, но какое-то время сторонились, как бы брезгуя. Впрочем, через некоторое время обнаруживался новый вор, и проступок его предшественника великодушно забывали. Следует заметить, что сами братьки не склонны принимать на веру рассказы о жителях селения Бджетла. Они полагают их своего рода притчами, не слишком поучительными, но забавными. Пятое. Пляшки, что живут в горах Смап, их ближайшие соседи Дзеры сказали бы «не живут, а прозябают», но они слишком пристрастны, величайшей непристойностью считают затянувшуюся любовную связь. Им кажется, что краткая связь делает любовный акт страстным, но поспешным и неловким, почти невинным. Любовники не успевают как следует изучить друг друга, а потому не могут доставить друг другу утонченное удовольствие. Они способны лишь остудить пыл и, возможно, зачать ребенка, что, собственно, от них и требуется. Чем меньше удовольствия от телесной близости, тем лучше, считают пляшки. Разумеется, представление о том, какой срок требуется, чтобы любовную связь сочли затянувшейся, менялись неоднократно. В древности существовало жесткое требование менять партнеров ежедневно. Уличенных в чрезмерной привязчивости прилюдно хлестали по щекам мокрой травой. А несколько столетий назад пляшки считали, что любовникам просто не следует оставаться вместе дольше одного года. И есть сведения, что в те времена некоторые возмутители спокойствия утверждали даже, будто нет большого греха в том, чтобы оставаться вместе и на более долгий срок, лишь бы в течение жизни человек сменил не менее дюжины партнеров. Знатоку истории и нравов пляшки нелегко будет поверить, что сторонникам этой крамольной идеи удавалось оставаться безнаказанными, однако это, по всей видимости, правда. Так или иначе, но либеральные времена эти давно миновали. И теперь пляшки вынуждены покидать своих возлюбленных не реже, чем через четверо суток после первого соития, Провинившихся, согласно дедовскому обычаю, принародно бьют по щекам. Правда, уже не травой, а пучком мокрых тряпок, что, по общему мнению, гораздо чувствительнее. Тех же, кто совершает непристойные проступки слишком часто, изгоняют из общины, после чего несчастный бывает вынужден покинуть горы и поселиться на равнине, что считается большим унижением и несчастьем. Шестое. Кулукуяли, чьи поселения до сих пор встречаются на окраинах Лхасы, полагают весьма непристойным зрелищем открытые раны и даже обычные царапины. Им кажется, что повреждения плоти приоткрывают людскому взору зрелище, ему не предназначенное. Человек вдруг получает возможность заглянуть внутрь собственного или чужого тела и получить некоторые представления о его, тело, устройстве. А это, по мнению кулукуяли, не наша пёсья забота. Поэтому раненый кулукуяли непременно зажмуривается и не открывает глаза, пока не будет уверен, что его рана зажила. Шрамы, по их мнению, тоже довольно непристойны, их прячут от чужих глаз, но все же считается, что нет ничего дурного в том, чтобы увидеть собственный шрам, поскольку он всего лишь напоминание о былой ране. Из этого вовсе не следует, будто кулукуяли — незнакомые основы медицины. Другое дело, что к знахарям всегда относились со снисходительным презрением. Их услугами охотно пользуются, в точности как наши соотечественники пользуются услугами проституток. Однако и речи быть не может о том, чтобы, скажем, пригласить знахаря на завтрак в приличный дом или обменяться с ним ритуальными дарами в день троекратного полнолуния. Мальчика из хорошей семьи никогда не отдадут в любовники профессиональному знахарю. Тут следует отметить, что детская проституция — явление для кулукуяли совершенно нормальное, нечто вроде обязательной части программы школьного воспитания. Зато особым почетом и уважением пользуются среди кулукуяли знахари, которые способны врачевать на ощупь. Как правило, они обладают нормальным зрением. Слепым был лишь основатель школы по имени Хакка Кес. Но прежде чем войти в покои раненого, такой знахарь непременно завяжет глаза плотным шарфом из волокон панки. Известно, что знахари, врачующие вслепую, нередко ошибаются, а их пациенты гибнут. И все же любой состоятельный кулукуяли предпочтет верить себя представителю этой школы, а услуги незрячих врачей, не приступающих к границе пристойности, стоят в десятки раз дороже, чем помощь обычного распутного лекаря. Седьмое. Твенги, расселившиеся в оазисах пустыни Трауги, величайшей непристойностью считают старость. Почему так получилось, неизвестно самим твенги. Они совершенно не в состоянии объяснить, по какой причине полагают старость не просто злом, но злом неприличным, бесстыдным, похабным. Однако же по сей день твенги верны этой древней традиции. Некоторые исследователи предполагают, что идея о непристойности старения принадлежит древним племенным вождям твенги. Таким образом, они исподволи внушали своим воинам желание геройски погибнуть в бою и, следовательно, избежать позорной старости. Пожелание долгой жизни, которое столь благожелательно звучит в устах человека любой другой культуры, с точки зрения твенги – ужасное оскорбление. Будучи произнесенным вслух, такое пожелание почти наверняка спровоцирует не просто драку, но настоящую бойню. В частности, некоторые исторические документы позволяют с уверенностью утверждать, что именно совет откладывать деньги на старость стал в свое время причиной войны между оазисами Квепти и Стонги, единственной гражданской войны за всю тысячелетнюю историю народа твенги. Любопытно, что при этом твенги не убивают своих стариков. У них нет даже традиции возрастных самоубийств. Любой твенги знает, что когда-нибудь станет всеобщим посмешищем, которое даже собственные дети не пустят на порог дома. Единственный шанс избежать позора — умереть молодым. Наилучший способ — с честью погибнуть в бою с кочевниками, которые, впрочем, случаются весьма редко, или в драке, каковые, напротив, завязываются чуть ли не ежедневно. Старики живут в специальных коробках, похожих на наши собачьи будки, и питаются скудным подаянием, которого вечно недостает. Твенги вовсе не скупы, но многим попросту неловко иметь дело со стариками, которые к тому же выходят на улицу только по ночам, закутавшись с ног до головы в специальный балахун. Больше всего твенги обеспокоены, что стариков могут увидеть дети. В то же время детей, которые сами по собственной воле ходят к коробкам, чтобы наблюдать за жизнью стариков, сурово наказывают. Увозят в пустыню и оставляют там без пищи и одежды. Мало кто из юных нарушителей пристойности возвращается домой живым. Зато тому, кто вернулся, прощают все, поскольку твенги уверены, что солнце пустыни способно выжечь любую скверну. Восьмое. Глуны, что живут в предгорьях Кваса, полагают чрезвычайно непристойным всякое публичное проявление скуки. Они считают, будто человек, демонстрирующий скуку, хочет показать присутствующим, что в его жизни случалось кое-что гораздо более интересное, чем текущий эпизод. Глуны уверены, что окружающие непременно постараются представить себе разные увлекательные сцены из жизни скучающего. Фантазия их разыграется, и в конце концов все присутствующие будут ввергнуты в совершенно непристойные мечтания. Поэтому у глунов принято, не раздумывая, плевать в лицо любому, кто выглядит заскучавшим. Драка, которая непременно последует за плевком, отвлечет всех от непристойных размышлений, полагают они. Впрочем, такие инциденты случаются крайне редко, поскольку благовоспитанные глуны с детства приучены во всех обстоятельствах сохранять на своих физиономиях выражение заинтересованности и живого участия.